Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Самое время учебы меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Его уважительно называли мастером. И, конечно, не случайно. В минувшую субботу, 16 января, исполнилось бы 80 лет известному кинооператору-документалисту, заслуженному деятелю искусств Эдуарду Васильевичу Раненко. Им снято более 1200 сюжетов в различные киножурналы и несколько документальных фильмов. Последние года он руководил студией учебных фильмов в Новгородском университете. Продолжаем знакомство с теми студентами, кто участвовал в минувшем году в конкурсе «Умник». Третьекурсник Института медицинского образования Сергей Ереско сегодня в нашем эфире. Суть его проекта – разработка недорогого медицинского препарата, который позволит бросить пить людям с алкогольной зависимостью. «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма» – это строка Осипа Мандельштама, которому 15 января исполнилось 125 лет со дня рождения. Эту почти молитву рубрика «О русском языке» будет использовать для разговора о грамматике русских глаголов. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Его уважительно называли мастером, и, конечно, не случайно. В минувшую субботу, 16 января, исполнилось 80 лет со дня рождения известного кинооператора-документалиста, заслуженного деятеля искусств Эдуарда Васильевича Раненко. Долгие годы он возглавлял в Новгороде корреспондентский пункт Ленинградской студии документальных фильмов, потом работал руководителем студии учебных фильмов в Новгородском университете. Им снято более 1200 сюжетов в различные киножурналы и несколько документальных фильмов. В субботу в Центре творческой интеллигенции в Антонове прошел вечер памяти Эдуарда Васильевича Раненко, а накануне мы встретились с его сыном, проректором университета Михаилом Раненко.
Ну, сегодня мы, наверное, обращаемся к вам не как к проректору, больше, наверное, как к сыну Эдуарда Васильевича Раненко. Вы знаете, вот наша память, наверное, да, имеет прекрасное свойство забывать, особенно новые поколения мало что знают. Мне вот тут на днях буквально Татьяна Викторовна Шмелева сказала, что ее студенты говорят о том, что улица Черемного-Конюхова названа так в честь Конюха Черемного. Вот так вот. И я сталкиваюсь с тем, что студенты не знают, наверное, каких-то расхожих, очень ярких фраз из советских фильмов. Они не слышали их, не видели их, не понимают, о чем мы говорим. Я, наверное, вот к тому, что действительно и поколения меняются. И Эдуард Васильевич Раненко, наверное, молодым не знаком, и хотелось бы, чтобы был знаком, потому что в середине, наверное, 90-х я видела, с каким упоением, с каким восторгом у него занимались молодые операторы. Вот те, которые работали в творческом объединении «Университет», конечно же, относились как к величайшему мэтру, и это понятно, заслуженный деятель искусств, насколько я помню, и прекрасный кинооператор, документалист. И вот ему 16 января, давайте объявим дату.
16 января этого года ему бы исполнилось 80 лет. Он родился в январе 36-го года перед войной, и во время войны он был, естественно, в эвакуации, поскольку он родился в Дебальцево. Кстати, интересный такой момент, я слышал, что он родился в Дебальцево, но я не представлял, что это такое, поскольку вот для меня это просто был звук. Но в связи с вот последними событиями, последней историей, конечно, вот я теперь воочию увидел место, к сожалению, печальное я увидел это место, где родился мой отец.
Сами там ни разу не бывали?
Нет, не был, конечно. Он долгое время был в Магадане с родителями, потом родители перевелись в Читу. И вот, собственно, в Чите началась его и учеба в институте. Он окончил педагогический институт по первой специальности, он был учитель физики. Вот, кстати, это ему очень много в жизни дало. и помогло. Он многие вопросы решал именно как физик. Потом он был в самом начале становления читинского телевидения. То есть он
вот именно в Чите произошла его встреча с камерой, кинокамерой, телекамерой.
Вначале он был фотокорреспондентом, он работал там в газетах, в журналах различных читинских. Ну, а затем, когда произошло появление читинского телевидения, он стоял у истоков, собственно. То есть он был одним из тех, кто начинал читинское телевидение. Затем нужно было получать образование, поскольку нужно было к профессии приближаться.
Уже специальное образование.
Да, конечно. И он поступает в ВГИК. Причем это невероятная вещь совершенно. Из Читы едут два молодых специалиста, им говорят: «Да вы что, это вообще невозможно, потому что у нас один-то из вас не поступит, а вы еще и вдвоем». И они настолько яркие были личности, что они поступили вдвоем. Именно тогда. Он оканчивает, уже обучаясь во ВГИКе, обратили внимание на его работы и предложили перевестись в Новгород. Здесь как раз освободилось место кинооператора. И мало того, здесь по Чите был его тоже большой друг и коллега по работе, Иванкин Игорь Иванович, который здесь уже жил, и пригласил точно так же, помог переехать сюда, в Новгород. И с 69-го года мы проживаем в Новгороде.
Для него Новгород стал такой, особой любовью. Говорят, для многих приезжих вдруг неожиданно открывается с какой-то стороны, и все, и больше никуда.
А я могу даже его словами сказать, он часто это повторял, что Новгород – это необычный город, не такой, как многие другие. Это его слова, он сказал: в Новгороде есть душа. То есть центр города, понятно, то есть это именно место, там Ярославово дворище, это такая душа, которая далеко не в каждом городе есть. Поэтому, конечно, Новгород очень любил. И если посмотреть его фильмы, его сюжеты, а у него только 1200 сюжетов для киножурнала «Наш край», конечно же, там можно без всяких разговоров, без всяких слов понять, что он, боготворил этот город. А вы сказали, что молодежь не знает, да? По понятной причине, это просто изменение жизни. Больше могут его помнить, конечно же, люди моего поколения, старшего, более старшего поколения. Потому что тогда люди, почти каждые выходные ходили в кинотеатры. По телевизору смотреть почти нечего было, за редким исключением. А в кинотеатр это было почти обязательное такое ритуал такой. А надо вам сказать, что перед каждым фильмом положено было показывать киножурнал. Как правило, здесь показывали «Наш край» с сюжетами о Новгороде, Новгородской области. То есть это то, что и делал Эдуард Васильевич. Понятно, что фамилия Раненко была на слуху, потому что каждый новгородец практически приходил и видел, что это Раненко снимал. И поэтому его знали и даже помнят и знают до сих пор. Но мало того, его принцип жизни было всегда, он очень любил, поскольку сам был яркой личностью, абсолютно неординарной, он любил искать интересных людей и находил их, и о них делал сюжеты. И, конечно же, люди, самые обыкновенные, могли быть в деревне, на заводе, то есть самые-самые, но яркие люди, он обязательно их выискивал. Ветераны, сколько историй было с ветеранами, с Мясным Бором целый фильм был снят. Поэтому конечно же, на этом все и завязано было, вся эта жизнь, творчество, и поэтому конечно, люди того времени, безусловно, помнят.
Безусловно, помнят. Его, так сказать, камере, уж Перу нельзя сказать, принадлежит и несколько фильмов, не только 1200 сюжетов. Мы можем назвать сейчас эти фильмы?
Да, но я назову любимые, потому что у меня есть, наиболее любимые его фильмы, которые просто я люблю, даже уже зная наизусть, но люблю пересматривать. Это, конечно же, «Где София Тут и Новгород», очень яркий фильм. Это очень мною любимый фильм «Ночь разведенных мостов» о Санкт-Петербурге. Просто потрясающий фильм, который, кстати, на одном из фестивалей в Соединенных Штатах Америки занял какое-то призовое место. И, конечно же, это тоже мною очень любимый фильм, где он сам выступил и в роли оператора и режиссера. Это фильм о Владимире Федоровиче Гребенникове, нашем новгородском художнике. Он называется «Из жизни художника». А кроме этого, конечно же, масса фильмов он снимал и в университете здесь, когда работал. Это и «Дорога к храму» с нашими специалистами, работал университетскими. Это и об обществе Антония Римлянина фильм, такой он даже полуигровой фильм, который был где-то в начале 90-х снят. То есть на память приходят вот, ну, какие-то яркие эпизоды. Кстати, он тогда снял в этом фильме еще студента Новгородского музыкального училища Виталия Панфилова, который теперь звезда Большого театра. Вот это очень интересно даже смотреть вот сейчас, как хроника прошедшего времени. Здорово очень. Кроме того, здесь нельзя об этом не сказать, он выступал действительно очень, иногда даже резко выступал с социальной позиции, с социальной такой вот точки зрения по всем негативным моментам, которые были на тот период. И в Новгороде, и вообще в стране. И это тоже вот есть в ряде сюжетов, которые будут транслироваться. Он был ярым защитником экологической вот обстановки, которая на то время существовала. Хотя вот сейчас достаточно много спорят об этом, что и, в общем-то, зря и поднимали, ничего такого особенно не было. Но он пользовался все-таки фактами, и он во всех своих сюжетах приводил не просто разговор, а действительно фактический материал. Поэтому, конечно же, вот он и с этой точки зрения, может быть, не очень удобен для кого-то был, поэтому оставил вот такой след, что не совсем вот та линия была, которая нужна была партии. Но, тем не менее, он выступал достаточно серьезно и ярко и активно выступал за какие-то социальные изменения.
Поскольку мне посчастливилось знать Эдуарда Васильевича, хоть и немного, да, это действительно был очень прямой и такой искренний человек. Наверное, это привлекало к нему, ну, отталкивало от него власти придержащие, но привлекало к нему других ярких людей, со многими ли он был знаком?
Ну, могу сразу сказать, конечно же, вот я вот упоминал и Владимира Федоровича Гребенникова, это и Владимир Иванович Поветкин, и Семен Иванович Пустовойтов, из писателей Балашов, Марков, то есть, ну, это просто элита интеллигенции Великого Новгорода. К сожалению, не могу всех назвать, но на его корреспондентском пункте, наверное, ну, побывали все, кто в это время был в Новгороде. И, по крайней мере, вот те разговоры, те вечера, которые вот они там проводили, за беседами, за спорами о жизни, это были очень интересные вечера. К сожалению, на многих мне не пришлось вот побывать, но те, которые вот я услышал, это действительно много дало и мне вот в жизни. То есть след остался значительный.
И еще раз немножечко к самому, так сказать, профессиональному мастерству. Ведь это сейчас можно, да, с помощью компьютерных технологий сделать все, что угодно. Есть какие-то новые виды аппаратуры со всяческими эффектами тоже. А ведь тогда, насколько я понимаю, это было действительно новое слово в операторском искусстве, потому что он очень многое придумывал, как это сделать, чтобы, я не знаю, там солнце разливалось так, а вот это было так. И я слышала много восхищенных слов по этому поводу.
Но студенты его называли не шеф, не там, не хозяин, они его называли мастер. И вслед за студентами стали к нему так обращаться многие другие. То есть для них он был мастер. И это абсолютно не случайно. Они видели его в работе, они видели то, что он мог делать. У него были золотые руки. Он мог сделать вот все, что угодно. Ну, я уже говорил, что он был физик, то есть у него точный научный подход ко всему был, от двигателя, там, я не знаю, к линзам. Ну, то есть все вот это он прекрасно понимал, как это работает и как с этим надо обращаться. И он многие приспособления сделал сам. И к кинокамере, и к сопровождающим вот этим всем кинокамеру моментам. Он сделал сам кинооператорский кран, на котором вот он снимал различные панорамы, которые действительно потом вот очень ценились. Те линзы, которые он там вытачивал сам для объектива, он делал сам объективы, то есть вот это все, это было фантастика, потому что, говорили, такого вот, ну нет, в советской промышленности вообще не создано. У него масса рационализаторских предложений, которые были там зарегистрированы, то есть все это было оформлено. Дело не в этом даже, а о том, что действительно он был человек, который обладал золотыми руками. Не просто так вот придумали, что он мастер, это действительно так было в жизни.
И, как я уже говорила, в субботу в Центре творческой интеллигенции в Антонове состоялся вечер памяти Эдуарда Раненко. На этот вечер пришли люди, которые хорошо знали мастера, работали с ним, дружили и хотели поделиться своими воспоминаниями. В частности, президент НУВГУ Анатолий Гавриков рассказал об открытии лаборатории учебного телевидения в университете, цитирую: «Большого человека невозможно описать какими-то простыми обиходными словами. Я думаю, что Эдуард Васильевич не стал бы работать в нашем университете, если бы не судьба другого человека, которому мы весьма благодарны. Это Владимир Васильевич Сорока. Дело в том, что еще на первых стадиях создания университета Владимир Васильевич очень серьезно относился к идее собственного телевидения в университете, полагая, что это станет и визитной карточкой, и политическим дискурсом, и средством воспитания молодежи. Мы
поехали на переговоры к Эдуарду Васильевичу и стали говорить, что у нас в университете будет телевидение, и оно будет работать на высоком уровне. Я смотрел на Эдуарда Васильевича и видел, что у него внутри был скепсис. Тем не менее, он согласился работать, хотя условия, которые мы могли предложить, были не ахти. В те годы у нас было немного ресурсов, но очень много желания». Конец цитаты. А друг и коллега Эдуарда Васильевича Игорь Иванкин, о котором говорил несколько минут назад Михаил Раненко, напомнил о начале творческого пути мастера. Цитата. «Началось все с фильма, который имел большой резонанс по политическим мотивам. Это «Забайкальский чекист». Нас пригласили к первому заместителю председателя гостелерадио. Вы, говорит, должны снять кино. 20 минут. Про кукурузу. Мы тогда впервые взяли в руки киносъемочный и авиационный аппарат, который снимал фоторазведку, нагрузившись пленкой и химикалиями, не имея никакого опыта, мы отправились снимать. Результат был для нас оглушающим». Конец цитаты. На этом вечере показывали сюжеты, фрагменты документальных фильмов Эдуарда Раненко. В частности, целиком был показан фильм «Где София, тут и Новгород». Кто не сумел побывать на этом творческом вечере, познакомиться с творчеством мастера все-таки сможет, продолжает Михаил Раненко.
Но помимо этого, очень хорошо Департамент культуры Новгородской области откликнулся на нашу просьбу, и будет осуществлен такой проект «Фестиваль фильмов Эдуарда Васильевича Раненко». Это будет проходить с 18 по 20 января, причем два сеанса в день, в 11:00 и в 18:00. Каждый сеанс это будут совершенно разные сюжеты и фильмы. Поэтому вот у кого есть возможность и время, милости просим.
Ну что ж, отдадим должное памяти прекрасного кинодокументалиста Эдуарда Васильевича Раненко, которому 16 января 80 лет со дня рождения. В прошлом году на конкурс «Умник» было заявлено 32 проекта от студентов и аспирантов Новгородского университета и молодых инженеров предприятий Великого Новгорода. В номинации «Медицина будущего» жюри особо привлек проект «Блокатор алкогольной зависимости». Его представил студент третьего курса кафедры биологии и биологической химии Института медицинского образования Сергей Ереско. Как рассказал Сергей нашему корреспонденту Екатерине Валовой, суть проекта – разработка недорогого медицинского препарата, который позволит бросить пить людям с алкогольной зависимостью.
Прохожу стажировку, практику в Санкт-Петербургском институте экспериментальной медицины, отделении нейрофармакологии. Они там занимаются как раз-таки вот различными проблемами зависимости, в том числе зависимости от алкоголя. Была открыта такая система грилина, которая играет в подкрепляющих эффектах алкоголя, и создан пептид, который блокирует эту грилиновые рецепторы, снижает зависимость к алкоголю. Таблетки для рассасывания и назальный спрей, который будет напрямую действовать на мозг, то есть проходить через капилляры носа сразу и напрямую идти в мозг. То есть все, которые препараты есть на данный момент, они проходят через пищеварительный тракт и так далее, то есть потребляются внутрь, при этом куча всяких побочных действий, отравления и так далее, то наш препарат будет напрямую идти в мозг, не проходя через кровеносное русло и пищеварительный тракт человека. Когда будет создан препарат, он будет интересен клиникам, которые занимаются лечением наркологическим, и открытые продажи фармацевтических сетях тем, кто сам хочет победить свою зависимость от алкоголя. Такие те препараты, которые существуют до момента, имеют большое количество побочных действий, наш препарат будет обладать минимумом. Единственное, что может быть, это аллергические реакции, так как препарат является пептидом, он специфичен к разным людям, то есть те, у кого может быть отторжение этого препарата, будет аллергическая реакция.
Зачем и почему вы вдруг решили заниматься этой проблемой?
Проблема алкоголизации довольно актуальна на данный момент. Большой процент людей, страдающих алкогольной зависимостью, и в том числе отравлениями, в Новгородской области за прошлый год около 200 человек погибло как раз-таки от отравления алкоголем. В два раза больше еще тех, кто страдает алкогольной зависимостью. То есть половина из них вообще смертельным исходом, в два раза больше тех.
Как вы думаете, только ли таблетки должны решать эту проблему?
Нет, возможно, еще различные психологические моменты, то есть воспитание в семье, школа играет роль, социум, общество, которое окружает этих людей. В первую очередь, конечно, это проект для тех, кто лечится, те именно, кто у кого алкогольная зависимость.
А ведь вы знаете, что это трудно, наверное, и тяжело признать, что ты алкоголик.
Ставить диагноз наркологии на наркологический, когда те, кто вот именно стоят на учете в наркологических диспансерах, там уже когда тем, кому поставлен диагноз, будет уже необходим этот препарат. Ну а те, кто сами ощущают то, что они хотят избавиться от этого недуга и хотят нормально жить, воспитывает своих детей, очень много больших проблем с семейными, там, с детьми и так далее. Когда вот у людей, которые страдают алкогольной зависимостью, рождаются дети, очень много проблем возникает с этим. То можно покупать будет препарат в обычных аптеках. Лица будут покупать те, кто заинтересованы в своем лечении, либо их родственники, кто то есть вот хочет, чтобы их близкие выздоровели, поправились, помочь, да, могут их сами посоветовать.
У вас сейчас на какой стадии находится проект?
Да, препарат разрабатывается в Институте экспериментальной медицины, создана первая его партия препарата. Он проходит сейчас на стадии исследований, будет исследоваться эффективность его и токсичность на крысах сейчас на данный момент, потому что он еще на стадии исследований находится. Пока на стадии разработки все. То есть в дальнейшем будет лицензироваться, сертифицироваться препарат и уже...
Но на это нужны деньги, вы рассчитываете,
да,
что...
Да, рассчитываю на поддержку программы «Умник» для куда дальнейших пойдет? Исследований. Но для исследований необходима закупка реактивов, закупка крыс для проведения эффективности. А там порядке 400, например, крысы более, а одна крыса стоит больше 1000. Линии Вистера, определенная крыса используется в исследовании, дорогие, поэтому это будет всего лишь часть, если даже я и стану победителем проекта, всего лишь часть того, что покроет эти убытки, которые будут связаны с созданием этого препарата.
После окончания мединститута кем будете?
Бакалавр биологии будет сейчас на данный момент. Дальше планирую поступать в магистратуру, аспирантуру и как раз-таки вот планирую остаться в Институте экспериментальной медицины с научным сотрудником.
То есть будете заниматься наукой?
Так как мое направление биологическое, оно предполагает либо педагогическую деятельность, либо научную деятельность в области биологии. То есть я предполагаю пока научной деятельностью заняться.
Почему вдруг вы выбрали такую профессию?
А это еще с детства, с самых времен школы. Моя мечта была стать биологом. Сначала я хотел стать преподавателем биологии в школе, потом понял, что вроде все хорошо. Хорошо, можно пробовать достигать высот каких-то дальше, кандидатскую и так далее.
Ваша идея, ваша мысль в дальнейшем, что бы вы хотели, может быть, изобрести?
Ну, на данный момент вот пока этот проект. Что там дальше будет, не знаю. Пока с зависимостью, зависимость алкогольная. Дальше зависимость в дальнейшем планируется исследовать при помощи той же системы наркогенную, зависимость от никотина, табакокурения. И одна из таких проблем в этом же отделении нейрофармакологии изучается, это игровая зависимость компьютерных игр, что сейчас актуально очень тоже в наше время.
А это тоже можно вылечить таблеткой?
Да, тоже, потому что это опять-таки те дети, подростки, которые сейчас связаны с игровой зависимостью, это опять-таки здесь вовлекается эта лимбическая система дофамина, вырабатываются гормоны различные и подкрепляют эту зависимость. Если опять-таки подействовать каким-то препаратом, который, то есть они будут играть, но зависимость не будет вырабатываться никакой, то есть им будет как-то...
Блокировка получается?
Да, блокировка. То есть он называется блокатор, релиновая система блокирует вот это вот подкрепляющий эффект. Человек вступает в зависимость, он уже не контролирует себя, то есть вырабатываются эти графоны, там дофамин, эндорфины, различные другие группы гормонов, которые уже просто, то есть заставляют его это делать. То есть он поиграл, там наоборот, выпил алкоголь, ему нравится, у него вырабатывается хороший эффект, ощущение, головокружение, он хочет еще. То есть в данном случае, то есть блокироваться будет эта система, то есть он, то есть будет выпивать, у него ни веселья, ни головокружения, ничего, то есть никакой реакции на алкоголь. Только отравление. Все рвота, диарея и все.
То есть все неприятные ощущения ему обеспечены.
Да, то есть, ну да. Без негативных последствий. То есть на данный момент есть препараты, которые человек принимает, там, и его тоже рвота с этими препаратами и так далее, но куча негативных последствий. То есть препарат через печень проходит, через сердце и так далее. А этот препарат снижает эти негативные последствия.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, так что передаю слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы возвращаемся к нашему проекту «Русский глагол». Напомню, что всю осень мы с вами рассуждали только о произношении глаголов. Вот как много. А сегодня мы начнем... Не менее, как мне кажется, интересный и серьезный разговор о грамматике глагола. Уж не знаю, тоже не такой вообще быстрый будет. Грамматика и глагола грамматика, в частности, это такое удивительное творение человека, потому что это люди как-то, в общем, придумали, а не кто-то. И оно существует в интуитивном знании людей, переносится от поколения к поколению. И вот это чудо усвоения грамматики вообще не разгадано лингвистами. Я участвовала в защите такой докторской диссертации, которая была направлена на то, чтобы сказать, как дети овладевают грамматикой глаголов. Там, в общем, наблюдения шли в течение 15 лет над, по-моему, 20 детьми. Это называется лонгитюдное исследование. И, в общем, ну, мы выяснили, какие формы за какими. Но как это происходит, как дети выучивают это, совершенно остается непонятным и привлекательным. Но тем, кто изучает русский язык уже взрослым, кажется непостижимым, как мы образуем такое количество форм. От некоторых глаголов образуется 96 форм. Представьте, все как-то пугаются этой цифры. Но мы ведь их не подряд перечисляем, а они у нас возникают в нужном месте и нужным образом образуется. И разговор о грамматике – это разговор о формах, как я уже это упомянула, и о том, зачем они нужны в нашей речи, какие смысловые задачи мы решаем с их помощью, какую языковую технику мы используем для образования этих форм. Вот так что наши главные слова будут смысловые задачи и языковая техника. Вот, но вот есть такое в языке, что как бы не пощупаешь и не посмотришь, это категория. Категория – это так по-простому, вы заметили, я разговариваю без таких терминов практически, да? Это такой пучок форм с общим смыслом, да, смысловым стержнем таким, и с техникой, которая образует, обеспечивает образование всех нужных форм. И вот мы начнем вообще, грамматика только в школьных учебниках так расписана, вот это первое, это второе и так далее. На самом деле в языке она существует в таком неразъемном единстве, такой кристаллической решетке, если можно такой термин, метафору такую использовать, и все равно с какой грани начать. Вот я решила начать с той грани, которая называется наклонение в русской грамматической традиции. Зачем нам нужно наклонение? Наклонение позволяет показывать событие в его разных поворотах к осуществлению. Неосуществленное событие, присутствующее только в воображении говорящего, сослагательное наклонение. Изъявительное наклонение, такое, которое показывает уже изъявившиеся, так сказать, ну, старинно выражаясь, или осуществленные события. И третье наклонение, которое существует у нас, это повелительное наклонение, которое как раз состоит в том, чтобы указывать событию, чтобы оно осуществилось в разных формах – просьбы, мольбы, совета и так далее. Но это вот поворот от неосуществленности, существования в голове говорящего, к осуществленности. Очень интересные такие смыслы, над которыми мы не задумываемся, конечно. И вот, чтобы не утомить вас такими теоретическими рассуждениями, я решила прибегнуть, как мы это часто делали при изучении произношения, к поэтическому тексту. И текст этот выбран, конечно, не случайно, потому что буквально вот на этих днях, а именно 15 января, исполнилось 125 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама. Я думаю, что и по радио об этом говорили, и вы уже слушали, и мы тоже вот приникнем к тексту Мандельштама. Это очень известная, ставшая особенно в этом прошлом году таким известным, потому что по нему сделали фильм, и рэпер, значит, Noize MC сделал такой трек. Но мы его посмотрим его в виде. Вот стихотворение. «Сохрани мою речь». Оно так и поначалу первой строки называется. Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный деготь труда. Как вода в новгородских колодцах должна быть черная и сладима, чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда. И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый, я, непризнанный брат, отщепенец народной семье, обещаю построить такие дремучие срубы, чтобы в них татарва пускала князей на боде. Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи, как нацелись на смерть, городки зашибают в саду. Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе и для казни Петровской в лесах топорище найду». 3 мая 31 года. Ну, посмотрим, во-первых, на глаголы. Глаголы здесь, глаголов немного, но зато они в разных наклонениях, что нам интересно. Сохрани мою речь, вот эта просьба, мольба, требование к кому? Я прочитала массу статей вообще об этом тексте поэтическом, есть целая библиотека. И все пытаются разгадать, что вообще, к кому обращается автор. Тут очень много претендентов у ученых. Но для нас важно, что это все-таки обращение, сохрани мою речь, да? Причем навсегда. И потом, чтобы в ней к Рождеству отразилась там семью плавниками звезда. Вот отразилась бы, это вообще сослагательное наклонение, но бы встроилась в союз, и мы его даже пишем вместе, и даже как бы не считаем, что это к союзу. Это сослагательное наклонение. Дальше идет «обещаю». «Обещаю» кажется, это настоящее время. Но ведь это никакое не действие, а только слово. А действие там дальше «обещаю построить». Да? Опять сослагательное, чтобы в них татарва опускала. И вот «лишь бы только любили меня». Сослагательное наклонение – это такая желательность, да. И потом я за это всю жизнь прохожу, вот железные рубахи, и найду. Как мы видим, глаголов немного. Нельзя сказать, что прямо из них состоит текст. Но вот, пожалуйста, для такого маленького текста пришлось все фактически наклонения применить. Ну, а что касается этого текста, то я вам уже сказала, что про нее очень много и, в общем, разные. Но я склоняюсь вот к последнему, который я прочитала, комментарию, который состоит в том, что это все-таки, наверное, он обращается к Богу. И это очень похоже на молитву. И сохрани, кстати, сохрани и помилуй, классическая, в общем, такая формула молитвы. И дальше здесь возникает в первой же строфе Рождество, звезда, понятно, хотя она вообще-то восьми, мы считаем конечного, наверное, семи, и семи плавников. И вот в этом тексте, хотя мы уже смогли на вкус попробовать эти глаголы в разных наклонениях и ощутили, наверное, эту, возникает такой неглагольный вопрос. А почему колодцы новгородские? Мне, кстати, позвонил один мой ученик. А вы знаете, что... Вот назвал этого рэпера, что он пел про новгородские колодцы. Я так удивилась, ну почему? Оказалось, что это не он, а это Мандельштам. И, кстати, почему они новгородские колодцы? Кстати, Мандельштам, кажется, никак не был связан с Новгородом, даже вот так, почти мифически, как Анна Андреевна, капелькой новгородской крови. Но в этом тексте, в котором есть такой сгусток, такой русской архаичности, вот эта смола, дёготь, срубы, плахи, городки, там, топорища. Вот в этом во всем русской архаичности возникает и Новгород, по-моему, так можно и так предполагает, что он просто символ вот русской архаики. И вместе с тем, недаром, там возникает и звезда, и не только русской архаики, но и русского христианства, русского православия. Один из исследователей сделает такой вывод. Звезда, а звезда связана с волхвами, а волхвы – это почти что волхов. Вот вам и Новгород, и новгородские колодцы, в которых волховская вода. Так что новгородские, русские, речи – это все, в общем, оказалось для Мандельштама связано вот в такой узел. Страшный, конечно, но что делать? Такая у него была судьба, и такая тогда была жизнь. Ну, в общем, мы с вами сегодня сделали два дела. Мы начали разговор о грамматике русского глагола и вспомнили Осипа Эмильевича Мандельштама, вспомнили один его текст, и оказалось, что он связан с Новгородом, с новгородскими колодцами, с неясной темной их глубиной. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 18 декабря, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!